цвету яблони. Из далекого тумана, с тихих озер загорной коммуны, шелестит шелест. Это идет Мария. Я выхожу в бескрайние поля, прохожу перевалы, и там, где рдеют курганы, склоняюсь на пустынную скалу. Я гляжу вдаль. Тогда мысль за мыслью, как амазонки, джигитуют вокруг меня. Тогда все пропадает. Таинственные всадники летят, ритмично покачиваясь к отрогам, и гаснет день. Бежит в курганах дорога, а за нею молчаливая степь. Я отверзаю веки и вспоминаю. Воистину моя мать — воплощенный прообраз той необыкновенной Марии, что стоит на гранях неведомых веков. Моя мать — наивность, тихая печаль и доброта беспредельная. Это я хорошо помню. И моя невозможная боль, и моя невыносимая мука теплеют в лампаде фанатизма перед этим прекрасным, печальным образом. Мать говорит, что я, ее мятежный сын, совсем измучил себя. Тогда я беру ее милую голову с налетом серебристой седины и тихо кладу на свою грудь. За окном шли росистые утра и падали перламутры. Проходили невозможные дни. Вдали из темного леса брели подорожники, и возле синей криницы, где разбойничий крест, останавливались. Это молодое Загорье. Но проходят дни и ночи, шелестят вечера у тополей, тополя уходят в шоссейную безызвестность, а за ними лета, годы и моя буйная юность. Тогда дни перед грозой, там, за отрогами сизой стороны, вспыхивают зарницы, и накипают, и пенятся горы. Тяжелый душный гром никак не прорвется из Индии, с востока, и томится природа в предгрозье. А впрочем, за облачной накипью слышен и иной гул, глухая канонада. Надвигаются две грозы. Тревога. Мать говорит, что она поливала сегодня мяту, и мята умирает в тоске. Мать говорит, приближается гроза, и я вижу, в ее очах стоят две хрустальные росинки. Атака за атакой. Бешено напирают вражеские полки. Тогда наша кавалерия с фланга и идут фаланги инсургентов в контратаку. А гроза растет, и мои мысли до невозможности натянутая проволока. День и ночь я пропадаю в ЧК. Помещение наше — фантастический дворец. Это дом расстрелянного шляхтича. Затейливые портьеры, древние узоры, портреты княжеской фамилии. Все это глядит на меня со всех концов моего случайного кабинета. Где-то аппарат военного телефона тянет свою печальную тревожную мелодию, которая напоминает дальний вокзальный рожок. На роскошном диване сидит, подложив под себя ноги, вооруженный татарин и монотонно напевает азиатское «Ал-ла-ла-ла». Я смотрю на портреты. Князь хмурит брови, княгиня — надменное презрение, княжата — во тьме столетних дубов. И в этой необычайной суровости я ощущаю весь древний мир, всю бессильную грандиозность и красоту третьей молодости прошедших шляхетских лет. Это четкий перламутр на перу дикой голодной страны. И я, совершенно чужой человек, бандит по одной терминологии, инсургент по другой, я просто и ясно смотрю на эти портреты, и в моей душе нет и не будет гнева, и это понятно. Я чекист, но и человек. Темной ночью, когда за окном проходят городские вечера, усадьба взлетела вверх и царит над городом, когда синие дымки вздымаются над кирпичным заводом, и обыватели, как мыши, в канареечный замок, темной ночью в моем необычном кабинете собираются мои товарищи. Это новый Синедрион, это черный трибунал коммуны. Тогда из каждого уголка глядит настоящая и поистине ужасная смерть. Обыватель, здесь заседает садизм. Я молчу. На городской башне за перевалом тревожно звенит медь. Это бьют часы. Из темной степи доносится глухая канонада. Мои товарищи сидят за широким столом из черного дерева. Тишина. Лишь дальний вокзальный рожок телефонного аппарата снова тянет свою печальную тревожную мелодию. Изредка за окном проходят инсургенты. Моих товарищей легко узнать. Доктор Тагабат, Андрюша, третий дегенерат, верный часовой на посту. Черный трибунал в полном составе. Я. Внимание! На повестке дня дело лавошника Икс. Из дальних покоев выходят лакеи и так же, как и перед князьями, склоняются, четко глядят на новый синедрион и ставят на стол чай. Затем неслышно исчезают по бархату ковров в лабиринтах высоких комнат. Канделябр на две свечи тускло горит. Свет не в силах достичь даже четверти кабинета. В высоте едва маячит жирандоль. В городе тьма. Электрическая станция взорвана. Доктор Тагабат развалился на широком диване поотдаль от канделябра. Я вижу только белую лысину и слишком высокий лоб. За ним еще далее во тьму верный часовой с дегенеративным строением черепа. Мне видны только его несколько безумные глаза, но я знаю, у дегенерата низенький лоб, черная копна всклокоченных волос и приплюснутый нос. Мне он всегда напоминает каторжанина. и я думаю, что он не раз должен был стоять в отделе уголовной хроники. Андрюша сидит справа от меня с растерянным лицом и изредка тревожно поглядывает на доктора. Я знаю, в чем дело. Андрюшу, моего бедного Андрюшу, назначил этот невероятный ревком сюда, в ЧК, против его слабой воли. И Андрюша, этот невеселый коммунар, когда надо энергично расписаться под темным постановлением расстрелять, всегда мнется, всегда расписывается так, не имя и фамилию на суровом жизненном документе ставит, а совершенно непонятный, совершенно причудливый, как хетский иероглиф хвостик. Я. Дело все. Доктор Тагабат, как вы думаете? Доктор динамично. Расстрелять. Андрюша несколько испуганно глядит на Тагабата и мнется, наконец дрожа и неуверенным голосом говорит. Я с вами, доктор, не согласен. Вы со мною не согласны? И грохот хриплого хохота покатился в темные княжеские покои. Я этого хохота ждал. Так всегда было. Но и на этот раз содрогаюсь, и мне кажется, что я иду в холодную трясину. Быстрота моей мысли достигает кульминации. И в то же мгновение вдруг передо мной предстает образ моей матери. Расстрелять? И мать тихо, печально глядит на меня. Снова на далекой городской башне за перевалом звенит медь. Это бьют часы, полночная тьма. В шляхетский дом едва доносится глухая канонада. Передают по телефону. Наши пошли в контратаку. За портьерой в стеклянной двери стоит зарево. Это за дальними холмами горят села, горят степи и воют на пожар собаки по углам городских подворотен. В городе тишина и молчаливый перезвон сердец. Доктор Тагабат нажал кнопку. Тогда лакей приносит на подносе старые вина. Затем лакей уходит, и тают его шаги, удаляются по леопардовым мехам. Я гляжу на канделябр, но мой взгляд невольно подкрадывается туда, где сидят доктор Тагабат и часовой. В их руках бутылки с вином, и они его пьют жадно, хищно. Я думаю, так надо. Но Андрюша нервно ходит с места на место, и все порывается что-то сказать. Я знаю, что он думает. Он хочет сказать, что так нечестно, что коммунары так не поступают, что это вакханалия и так далее и тому подобное. Ах, какой он чудной, этот коммунар Андрюша! Но когда доктор Тагабат бросил на бархатный ковер пустую бутылку и четко написал свою фамилию под постановлением «расстрелять», меня внезапно охватило отчаяние. Этот доктор с широким лбом и белой лысиной, с холодным умом и с камнем вместо сердца, ведь он и мой безысходный хозяин, мой звериный инстинкт. И я, главковерх черного трибунала коммуны, ничтожество в его руках, отдавшееся воле хищной стихии. Но каков выход? Каков выход? и я не видел выхода. Тогда проносится передо мною темная история цивилизации, и бредут народы, и века, и само время. Но я не видел выхода. Воистину, правда была за доктором Тагабатом. Андрюша поспешно ставил свой хвостик под постановлением, а дегенерат, смакуя, вглядывался в буквы. Я подумал, если доктор злой гений, злая моя воля, тогда дегенерат — это палач с гильотины. Но я подумал, ах, какая чепуха, разве он палач? Ведь это ему, часовому черного трибунала коммуны, в моменты великого напряжения я слагал гимны. И тогда уходила, отдалялась от меня моя мать, прообраз Загорной Марии, и застывала во тьме, ожидая. Свечи таяли. Суровые фигуры князя и княгини пропадали в синем тумане папиросного дыма. К расстрелу осуждено 6. Довольно. На эту ночь довольно. Татарин снова тянет свое азиатское «а-ла-ла-ла». Я гляжу на портьеру, на зарево в стеклянной двери. Андрюша уже исчез. Тагабат и часовой пьют старые вина. Я перебрасываю через плечо маузер и выхожу из княжеского дома. Я иду по пустынным, молчаливым улицам осажденного города. Город мертв. Обыватели знают, что нас через 3-4 дня не будет, что напрасны наши контратаки. Скоро заскрипят наши тачанки в далекий холодный край. Город притаился. Тьма. Темным мохнатым силуэтом стоит на востоке княжеское поместье, теперь черный трибунал коммуны. Я оборачиваюсь и гляжу туда, и тогда вдруг вспоминаю, что 6 на моей совести. 6 на моей совести. Нет, это неправда. 6 сотен. 6 тысяч, 6 миллионов, тьма на моей совести. Тьма, и я сжимаю голову. Но снова передо мною проносится темная история цивилизации, и бредут народы, и века, и само время. Тогда я, изнеможденный, склоняюсь на забор, становлюсь на колени и страстно благословляю то мгновение, когда я встретился с доктором Тагабатом и часовым с дегенеративным строением черепа. Затем оборачиваюсь и молитвенно гляжу на восточный мохнатый силуэт. Я теряюсь в переулках и, наконец, выхожу к одинокому домику, где живет моя мать. Во дворе пахнет мятой, за сараем полыхают зорницы и слышны раскаты задушенного грома. Тьма. Я иду в комнату, снимаю маузер и зажигаю свечу. «Ты спишь?» Но мать не спала. Она подходит ко мне, берет мое усталое лицо в свои сухие старческие ладони и склоняет свою голову на мою грудь. Она снова говорит, что я, ее мятежный сын, совсем измучил себя, и я ощущаю на своих руках ее хрустальные росинки. Я... Ах, как я устал, мама! Она подводит меня к свече и глядит на мое усталое лицо. Потом становится у тусклой лампады и печально глядит на образ Марии. Я знаю, моя мать и завтра пойдет в монастырь. Ей невыносимы наши тревоги и хищное окружение. Но тут же, дойдя до койки, вздрогнул. Хищное окружение? Разве мать смеет думать так? Так думают только версальцы. И тогда в замешательстве уверяю себя, что это неправда, что никакой матери нет передо мной, что это не более чем фантом. Фантом? Снова вздрогнул я. Нет, именно это неправда. Здесь, в тихой комнате, моя мать не фантом, а часть моего собственного преступного «я», которому я даю волю. Здесь, в глухом закутке, на краю города, я прячу от гильотины один конец своей души. И тогда в животном экстазе я закрываю глаза и, как самец ранней весной, захлебываюсь и шепчу, кому нужно знать детали моих переживаний. Я настоящий коммунар. Кто посмеет сказать иначе? Неужели я не имею права отдохнуть одну минуту? Тускло горит лампада пред образом Марии. Перед лампадой, как изваяние, стоит моя печальная мать. Но я уже ничего не думаю. Мою голову гладит тихий голубой сон. Наши назад, с позиции на позицию. На фронте паника, в тылу паника. Мой батальон наготове. Через 2 дня я сам брошусь в орудийный гул. Мой батальон на подбор. Это юные фанатики коммуны. Но сейчас я не меньше нужен здесь. Я знаю, что такое тыл, когда враг под стенами города. Эти мутные слухи ширятся с каждым днем, и как змеи расползлись по улицам. Эти слухи мутят уже гарнизонные роты. Мне доносят, идет глухое роптание, может вспыхнуть бунт. Да. Да, я знаю, может вспыхнуть бунт, и мои верные агенты носятся по закоулкам, и уже некуда помещать этот виновный и невиновный обывательский хлам. А канонада все ближе и ближе, чаще гонцы с фронта. Тучами собирается пыль и стоит над городом, прикрывая мутное огненное солнце. Изредка полыхают зорницы, тянутся обозы, кричат тревожно паровозы, проносятся кавалеристы. Только возле черного трибунала коммуны стоит гнетущее безмолвие. Да, будут сотни расстрелов, и я окончательно сбиваюсь с ног. Да, уже слышат версальцы, как в гулкой и мертвой тишине княжеского поместья над городом вспыхивают четкие и короткие выстрелы. Версальцы знают — штаб Духонина. А утро цветут перламутром, и падают утренние звезды в туман дальнего бора. А глухая канонада растет, растет предгрозье. Скоро будет гроза. Я вхожу в княжеское поместье. Доктор Тагабат и часовой пьют вино. Андрюша мрачный сидит в углу. Затем Андрюша подходит ко мне и наивно, печально говорит: «Слушай, друг, отпусти меня». Я: «Куда?» Андрюша: «На фронт. Я больше не могу здесь». Ага, он больше не может. И во мне вдруг вспыхнула злость. Наконец прорвалось. Я долго сдерживал себя. Он хочет на фронт. Он хочет подальше от этого черного грязного дела. Он хочет утереть руки и быть невинным, как голубь. Он мне отдает свое право купаться в лужах крови. Тогда я кричу: «Вы забываетесь, слышите? Если вы еще раз скажете об этом, я вас немедленно расстреляю». Доктор Тагабат динамично: так его, и покатил хохот по пустынным лабиринтам княжеских комнат, так его. Андрюша сник, побледнел и вышел из кабинета. Доктор сказал: «Точка, я отдохну, работа еще ты». Я: «Кто на очереди?» «Дело номер 282». Я: «Ведите». Часовой молча, словно автомат, вышел из комнаты. «Да». Это был незаменимый часовой. Не только Андрюша, и мы грешили, и я, и доктор. Мы часто уклонялись наблюдать расстрелы, но он, этот дегенерат, всегда был солдатом революции и только тогда уходил с поля, когда таяли дымки и закапывали расстрелянных. Портьера раздвинулась, и в мой кабинет вошло двое – женщина в трауре и мужчина в пенсне. Они были окончательно напуганы обстановкой. Аристократическая роскошь, княжьи портреты и кавардак, пустые бутылки, револьверы и синий папиросный дым. Я: «Ваша фамилия?» «Зет». «Ваша фамилия?» «Игрек». Мужчина подобрал тонкие побледневшие губы и впал в беспардонно плаксивый тон. Он просил милости. Женщина утирала платком глаза. Я: «Где вас забрали?» «Там-то». «За что вас забрали?» «За то-то». «Ага, у вас было собрание». «Какие могут быть собрания в такое тревожное время ночью на частной квартире?» «Ага, вы теософы, ищете правды новой?» «Так, так, кто же это? Христос?» «Нет, другой спаситель мира. Так, вас не удовлетворяют ни Конфуций, ни Лао-цзы, ни Будда, ни Магомед, ни сам черт. Ага, понимаю, нужно заполнить пустое место». «Я: так, по-вашему, значит, назрело время прихода Мессии?» Мужчина и женщина: «Да». «Я: вы полагаете, что этот психологический кризис следует наблюдать и в Европе, и в Азии, и по всем частям света?» Мужчина и женщина: «Да». «Я: так какого же вы черта, мать вашу, перетак, не сделаете этого мессию из ЧК?»